Глава 10. Средняя Катунь, Уймунская долина и Катандинская степь. Долина Катуни от Курагана до Корки-Чу, Кочурла, Акем, Аргут и его притоки, Чуя, Чуйские белки, Чаганузун, Талдура, Джело, Акол и Краир, гора Ирбисту, ледник Актру, Урусул. Средним течением Катуни нужно считать ее протяжение от устья Коксу до Сумульты, имеющее около 175 верст длины. Вся эта часть реки еще находится в области высоких горных хребтов. С юга Катунского, с севера и запада Теректинского, с востока Северной Чуйской гряды и Сальджара. Обладая меньшим общим уклоном сравнительно с верхней Катунью, а именно около 400 метров на 175 верст, средняя Катунь все еще сохраняет характер настоящей горной реки, хотя в зависимости от формы долины и русла представляет значительное разнообразие в быстроте течения. Она принимает в себя больше крупных ледниковых притоков, каковы Кочурла, Акем, Аргут и Чуя, чем верхняя Катунь. И в связи с этим общая поверхность ее бассейна гораздо значительнее. Он захватывает не только прилегающие склоны Катунского и Теректинского хребтов, но даже всю систему Чуйских белков, отдаленный хребет Табын-Багдо-Ала и другие меньшие хребты. Вообще здесь Катунь окончательно формируется притоками в значительную реку и в нижнем течении изменяется мало. Кроме этого, среднее течение Катуни отличается от нижнего также и по составу лесной растительности, а именно здесь в лесах еще доминирует лиственница, характерная для горных лесов, и сосна сюда не заходит. Верхнюю границу распространения последней представляет река Сумульта. Следуя характеру долины, мы разделим описание средней Катуни на несколько частей. Уймунская долина и Катандинская степь. От впадения значительного левого притока Коксу долина Катуни сильно расширяется и образует так называемую Уймунскую степь, которая протянулась на восток до устья реки Муюта или Мульта, то есть около 35 верст длины. На востоке эта степь упирается в гранитную гряду, которая отходит от Теректинского хребта в южном направлении и отделяет от нее вторую, меньшую степь, Катандинскую. Средняя ширина Уймунской степи около 8 верст. Она раскинулась преимущественно по левой стороне Катуни, образуя на правой стороне небольшие степные бухты по течению Большого Акола, Аккол, Малого Акола и Муюты, и еще Саксыбайскую степь против устья Коксу. С севера возвышается Теректинский хребет, достигающий около 2500 метров средней высоты и, следовательно, едва касающийся снежной линии. Склоны его довольно круто падают к Уймунской степи и прорезаны узкими выемками, откуда выходят левые притоки Катуни – Баштала, Кастахта, Теректа, Джен-Джек и Маргала. Вырвавшись из тесных долин, эти речки извилистыми руслами проходят степь в поперечном направлении и довольно хорошо орошают ее. Уймунская степь представляет совершенно ровную поверхность со слабым уклоном с севера на юг, от склонов Теректинского хребта к Катунии почти совершенно безлесно. Лиственницы появляются только по склонам гор, которые более или менее затенены, да узкими полосами обозначают течение притоков Катуни. Правая сторона Катуни, конечно, гораздо богаче лесом, преимущественно лиственницей. Исключение представляют только упомянутые выше степные бухты по Аколу, Большому и Малому, да Саксыбайская степь, поместившиеся между северными отрогами Катунского хребта. В пределах Уймунской степи Катунь имеет 60-80 сажень ширины и часто разбивается на протоки плоскими островами, затянутыми тальником и березой. Течение довольно спокойное, хотя и быстрое, подводных камней немного, так что при некоторой сноровке можно плыть в лодке от устья Коксу до Муюты и, вероятно, до Катанды, но едва ли можно подняться в обратном направлении. Весной вода повышается на несколько аршин, но почти не выходит из крутых берегов. К осени сильно спадает, но все-таки остается настолько глубокой, что бродов почти не бывает. Иногда в очень низкую воду бродят выше Катанды. Очень мутная весной и даже в первой половине лета Катунь значительно высветляется к середине июля, но все-таки несет в себе следы ледниковой мути. В это время ее молочный оттенок выступает ясно при впадении совершенно светлых снеговых притоков, как, например, Коксу или Муюта. Поздней осенью, говорят, она бывает совершенно светла. Температура воды все лето довольно свежая, а именно 10-14 градусов. Только в июле 1895 года я наблюдал 17 градусов. Низкая температура Катуни поддерживается постоянным притоком воды боковых речек, которые берутся из снежных полей или болот, лежащих выше границы леса, и не успевают значительно согреться, пока сбегут к Катуни. Как ровная поверхность Уймунской степи, так и естественные разрезы почвы по берегам притоков Катуни свидетельствуют об осадочном происхождении ее. Не подлежит сомнению, что эта степь, а также Катандинская и множество других горных степей Алтая когда-то были дном обширных водоемов, которые высохли отчасти за счет процесса заиливания, отчасти от прорыва скалистых заграждений, игравших роль плотины. Особенно хорошие рельефы можно видеть на левом берегу Коксу, близ устья. Здесь высокий берег постоянно подмывается и обваливается, образуя почти вертикальный разрез. На нем во всю толщину видна наносная почва с заключенными в ней валунами. Камней в почве вообще довольно много, что не позволяет делать глубокую вспашку при обработке земли. Уймунская степь лежит на высоте около 1000 метров над уровнем моря и по Катуни представляет последнее и самое высокое населенное место, где успешно занимаются хлебопашеством. Среди окружающих высоких и часто снежных гор это оазис с довольно густым населением. Кроме трех основных селений – Коксы, Верхнего Уймона и Нижнего Уймона – здесь раскиданы выселки, как Баштала, Горбунова, Теректа, Тайтанак и множество заимок и пасек. Основное население составляли раскольники, но в последние годы здесь селились православные переселенцы. Для всех жителей основными занятиями являются хлебопашество и скотоводство. Засух здесь не боятся, потому что всюду устроено искусственное орошение арыками. Притоки Катуни так тщательно утилизируются для полива, что к середине лета до Катуни воды доходит мало, большая часть ее разведена по полям и лугам. Если от чего-нибудь здесь приходится иногда страдать хлебопашцу, то от ранних утренников, которые случаются даже в первой половине августа, и хлеб иногда не успевает доходить. К счастью, это бывает нечасто. Катандинская степь имеет форму треугольника, или вернее трапеции. С севера она замыкается горой Саптан, которая в сущности представляет южный отрог Теректинского хребта. Здесь степь достигает около 5 верст в ширину, с востока и запада степь ограничена невысокими гранитными гривами, которые отходят в южном направлении от главного хребта простыми грядами, но, подходя к Катуни, ветвятся на несколько грив, которые упираются в самый берег реки. С южной стороны степь открывается проходом между гривами, едва ли достигающим 1 версты в ширину. Совершенно ровная степь со слабым уклоном к Катуни орошается 2 горными речками, выходящими в степь из узких долин по обе стороны Саптана. Они почти прижимаются к гранитным гривам, постепенно сближаются и, наконец, впадают в Катунь на расстоянии 100 сажень, одна от другой отдельными устьями. Из них западная называется Большая Катанда, восточная – Малая Катанда, по-калмыцки первая – Юстигу-Тюлайлу, вторая – Алтыгы-Тюлайлу. Название Катанда, усвоенное русскими, конечно, тоже алтайского происхождения, но совершенно не принятое у калмыков. По моему мнению, Катанда есть испорченное Катында, то есть на Катуни. На левом берегу Большой Катанды, в верстах в 2 от Катуни, раскинулось селение Катанда. Хотя нужно сказать, что пространство между селом и Катуни быстро застраивается заимками новоселов, и недалеко то время, когда сплошной ряд построек протянется до Катуни. За 4 года, с 1895 по 1899, я заметил большой прогресс в этом направлении. Большая часть Катандинской степи совершенно безлесна и занята ближе к селу обширным выгоном – паскотиной, а ближе к Саптану – пашнями и лугами. Течение обеих речек, орошающих степь, обрамлено лесом из елей, пихт, лиственниц, берез и кустарников. Такие неширокие полосы леса вдоль рек на Алтае называют «забока». Отсюда лес распространяется и на гранитные гривы, но здесь уже только лиственница и отчасти березы. Южный склон Саптана, круто падающий к степи широкими гривами, также безлесен. Но там, где гривы переламываются на север, появляется и лес. Почва степи, конечно, наносного происхождения. Глубокие профили ее можно видеть по берегу той и другой Катанды перед впадением в Катунь. Вы видите крупные мелкие окатанные валуны, сцементированные песком и глиной. Материал большей частью не сортирован. При выкапывании растений нож уже очень неглубоко наталкивается на камни, но ближе к Саптану слой почвы значительно толще, что позволяет довольно глубокую вспашку. Почва вообще довольно пориста. Скоро высыхает после дождя, и поэтому в среднее по влажности лето земледелие возможно только при искусственном орошении, равно как и для Уймонской степи, поэтому из обеих рек при их выходе из гор выведено много арыков, поливных, которые извиваются по пашням и лугам. Арыки проведены также и в саму деревню, где они орошают огороды, переходя с одного двора на другой. В проведении арыков местные жители достигли значительной степени умения и сноровки. Так, например, для орошения маленькой степцы, соседней с Катандинской, раскинувшейся по речкам Кызыл и Тюнгур, вода перехвачена довольно далеко в узкой долине и пущена почти горизонтальной канавкой, висящей на крутом косогоре. Деревянных желобов, принятых местами у калмыков, я здесь не видел». Катандинской степи по правую сторону Катуни соответствует высокая терраса приблизительно на той же высоте над рекой. С восточной стороны она орошается кураганом, устье которого приходится против восточной гранитной гривы, а посередине ее протекает Караджул. В одном месте терраса круто обрывается к Катуни и постоянно подмываемая быстрым течением осыпается, обнаруживая естественный профиль. Сложение ее таково же, как и Катандинской степи. Отсюда ясно, что происхождение наносов того и другого берега Катуни совершенно одинаково, как и соседней Уймонской степи и других террас в этом районе Катуни. Гранитная грива, примыкающая к степи с запада, поднимается метров на 200 над степью. Она частью покрыта лесом, частью образует обнажение породы, особенно ближе к хребту. Там же я нашел довольно интересные пустоты в гранитных скалах в виде широких чаш или котлов, но пустоты находятся по большей части на боковых стенках или даже на нижних. В последнем случае котлы будут опрокинуты. На восточной гриве я таких образований не находил. Если справедливо заключение, что вся область, занимающая Уймонскую и Катандинскую степи, а также долину Катуни до Кочурлы и Акема, представляет высохшее дно большого внутреннего озера, то описанные мною чаши в гранитной породе не обозначают ли верхнего уровня воды в этом озере и не образовались ли они от прибоя волн. Село Катанда служило для меня всегда отправным пунктом для путешествий в высокие горы. И здесь я задерживался подолгу для найма проводников и лошадей. Для этого пункта у меня накопилось много барометрических наблюдений, и найденная мною высота в 1015 метров, как средняя из многих наблюдений, представляет наиболее надежную цифру. Не нужно удивляться тому, что оба Уймона и даже Кокса, лежащие выше по Катуни, имеют меньшую абсолютную высоту, чем Катанда. Это вполне понятно из того обстоятельства, что упомянутые селения расположены на самом берегу Катуни, а Катанда в двух верстах от нее на высокой степи. Не следует забывать, что и Катунь в пределах Уймонской и Катандинской степей течет с ничтожным уклоном. Все притоки Катуни в пределах Уймонской и Катандинской степи не ледникового происхождения, а потому обладают совершенно прозрачной водой. Чтобы быть совершенно точным, нужно заметить, что только на верховье нижнего Курагана есть небольшие ледники, но они почти не дают характерной мути, и река также остается совершенно прозрачной. С левой стороны на этом пространстве в Катунь впадают Каксу, Баштала, Кастахта, Теректа, Джен-Джек, Маргала, Большая Катанда и Малая Катанда. С правой стороны Малый Акол, Большой Акол, Акчан, Караджул и Нижний Кураган. В следующем описании остановимся только на более значительных из них. Каксу представляет собой один из значительных и весьма красивых горных потоков. О цвете ее воды говорит и само название Каксу, что значит «синяя вода». Примечание. В отличие от другой Каксу, впадающей в Аргут, я иногда прибавляю приставку «кат», то есть «катунская» или «арг», «аргутская». Конец примечания. Начинается река двумя истоками. Большим, Каксуном, вытекающим из озера, которое лежит на высоком плоскогорье у склонов Каргонского хребта, и малым Каксуном, текущим с северного склона Тургусунского и Коксунского белков. Удерживая главное направление с запада на восток, Каксу течет между Каргонским хребтом с севера и Халзуном с юга и достигает 136 верст длины. В нижнем течении ширина реки достигает 20-25 сажень при значительной глубине. В среднем течении от устья Абая до Красноярки долина Каксу довольно широка. Но в нижнем течении она значительно суживается, и местами обрывистые скалы висят над самой рекой. Особенно красив синий бом на левой стороне ниже впадения реки Тюгурюк. Из притоков Каксу особенно следует отметить Хаир-Кумын и Красноярку с правой стороны, и Абай, Юстыт, Тюгурюк и Громотуху с левой. В широкой степной долине Абая, в 7 верстах от Каксу, есть небольшое селение того же названия, лежащее на высоте 1125 метров над уровнем моря. В стороне от него расположены калмыцкие аилы. Баштала и Кастахта – небольшие горные речки, текущие в тесных долинах с южного склона теректинских белков. Теректа, толстая теректа, берет начало несколькими ручьями на южном склоне теректинского хребта и соответствует верховью реки Катыргат на северном склоне хребта. Ручьи берутся частью в небольших снежных полях, частью в болотах выше лесного предела и около него. Все они собираются первоначально в маленьком озере, прислоненном западным берегом к крутому склону скалистого хребта. В озере, несмотря на его положение у границы леса и сильную порожистость реки, водятся харюзы. Выйдя из озера, Теректа направляется сначала на юго-юго-восток, но версты через 4 поворачивает на юго-юго-запад и надолго входит в очень тесную долину. У поворота она принимает слева 2 притока – Кулагаш и Бакалу, а несколько ниже уже за поворотом – Карасу. К юго-западу от последней тянется высокий скалистый хребет – ветвь главного теректинского хребта. Он отделяет долину главного притока – тонкой теректы, которая долгое время течет почти параллельно толстой теректе и впадает в нее перед самым выходом из гор – в степную Уймонскую долину. Пересекая степь на протяжении 9 верст, Теректа впадает в Катунь близ деревни Горбуновой. Длина около 25 верст. Джен-Джек и Маргала – незначительные речки. Больше их Большая Катанда и Малая Катанда. Они имеют истоки почти у главного теректинского хребта и достигают больше 20 верст длины. Долина Большой Катанды очень тесна и поэтому на значительном протяжении совершенно непроездна. По Малой Катанде есть тропа. Из правых притоков по своим размерам заслуживают внимания Муюта и Нижний Кураган. Муюта или Мульта впадает в Катунь немного ниже деревни Нижний Уймон или Мульта. Она берет начало на северо-восточном склоне главного Катунского хребта. В верхнем течении образуют 3 озера, из них нижнее самое большое. Общая длина реки около 30 верст, если не больше. Лесистая долина, хотя и не везде широка, но вообще вполне удобна для езды. Река не глубока, и броды не представляют никаких затруднений. Ниже озера с левой стороны Муюта принимает в себя приток которым поднимаются на плоскогорье и переваливают в верховье Нижней Зайчихи. Нижний Кураган впадает против Катанды. Длина его около 75 верст. Истоки Курагана залегают в снеговых полях и маленьких ледниках на северном склоне главного Катунского хребта, верст на 35 западнее Белухи. Образовавшись из трех потоков, Кураган направляется на север и против массива Пятиглавой горы Тарбаган расширяется в небольшое озеро. Склоны, замыкающие долину, покрыты крутыми осыпями. Небольшие полосы деревьев теснятся около реки. Ниже озера к Курагану присоединяется четвертый исток, вытекающий из высокой лощины между горой Тарбаган и другой остроконечной вершиной. Отсюда Кураган принимает северо-западное и западное направление. На повороте с востока приходит пятый исток, Иалдо, по которому пролегает дорога на южную сторону главного хребта. Иалдо начинается из небольшого, сильно отступившего ледника, достигающего двух верст длины. Вода этого истока слегка мутновата, версты на две ниже поток исчезает, под громадной россыпью, заполняющей долину на протяжении целой версты, и выходит только у ее нижнего конца. Иалдо принимает в себя еще два потока. Один справа, выше россыпи, другой слева, против ее средней части. Большая россыпь, в образовании которой, вероятно, принимали участие конечные морены отступившего ледника, постоянно пополняется камнями, которые покрывают крутые склоны долины. Выйдя из-под россыпи, Иалдо направляется на запад и сливается с Кураганом, пройдя вдоль отлогой гривы, заросшей кедром, которая отделяет долины Иалдо и Курагана. Запасшись водой, Кураган устремляется по тесной долине, заваленной камнями и заросшей густым лесом. Местами он промыл себе русло в скалах в виде узкого коридора и на крупных глыбах разбивается в сплошную пену. В верстах в 15 от истока Кураган принимает в себя справа реку Абиак и, постепенно поворотив на север, на 25-й версте, слева принимает реку Хазиниху. Верховье последней находится также на главном хребте и соответствует южному истоку реки Становой. Хазиниха довольно богата водой и очень быстра. Кураган продолжает грохотать в тесной лесистой долине, часто переходящей в ущелье с отвесными стенами. Быстрота течения в этом месте около 12 верст в час. На 30-й версте в Кураган впадает крутой поток Яманушка, а на 35-й слева прорезывается узкая долина притока Осиновка. Близ устья последний Кураган совсем зарылся в узкой пропасти, а между ним и Осиновкой протянулась длинная гигантская стена, покачнувшаяся в сторону притока. Несколько ниже Осиновки долина Курагана понемногу расширяется, и сам поток делается относительно покойнее, настолько, что в одном месте возможен брод. На 45-й версте, против массива горы Ермак, видного уже из Катанды, слева в Кураган впадает река Киргиз, около которого образуется довольно ровная площадь, покрытая лиственницей. Это первая терраса в долине Курагана. За ней на левом берегу следуют террасы одна за другой, а правая сторона долины остается малодоступной при крутизне скалистых склонов. Немного выше Киргиза с той же стороны течет река Алахскыр, перед впадением разбитая на три ручья. Немного ниже Киргиза справа впадает небольшой приток Ермак, берущийся из снегов горы того же названия, но устье его затерялось среди лесной заросли и с левого берега не видно. На 55-й версте от истока Курагана на левой стороне к реке подходит последний бом в виде гранитной стены, образующий несколько уступов. Река, достигшая уже 25 сажень ширины, у бома сжимается скалами до 10 сажень, и того меньше, и здесь вода устремляется в каменную трубу. Пролетев сажень 40, она вновь успокаивается в более широком русле. Отсюда долина делается все шире, а Кураган спокойнее и местами разбивается на притоке. От бома до устья Курагана остается верст 20. На этом протяжении значительных притоков нет, а есть только небольшие ручьи. Справа Дженаек, плоская, верхняя Ченнеллу и нижняя Ченнеллу. Слева Громотуха, Иик. Версты за три до устья Кураган выходит из гор в просторную долину Катуни, оставляя с левой стороны широкую ровную поляну, в которую открывается другая долина маленькой речки Караджул. Недалеко от устья на Курагане есть брод, но он далеко не всегда доступен и потому несколько выше устроен мост. Ввиду трудностей пути на южную сторону Белков, Кураганом ездит очень редко, предпочитая объезд долиной Муюты и Тайменьим озером. После дождей проезд Кураганом и совсем невозможен, так как река сильно вздувается, и Васильев брод непроходим. В 1897 году на Нижнем Броду двое калмыков были сбиты течением и погибли. В 1898 году также, кажется, потонула калмычка. Долина Катуни от Курагана до Кор-Кичу. Ниже Курагана и лежащие против него Катандинской степи течение Катуни и характер долины круто изменяются. Русло реки делается теснее, появляются беляки на подводных камнях. За нижней гранитной гривой, отграничивающей Катандинскую степь и также ветвящейся на отроге у берега Катуни, еще расстилается небольшая наклонная степца, отчасти покрытая лесом лиственниц и слабо орошаемая незначительной речкой Кызыл и Ябага. Есть небольшое расширение при устье соседней речки Тюнгур, соответствующее высокой террасе при устье реки Кочурла на правом берегу. Но это последние расширения, за которыми начинаются теснины, тянущиеся до устья Чуи, и еще дальше, почти без перерыва. Здесь же прекращаются и русские поселки, а именно есть две заимки в нижнем течении Тюнгура и одна на правом берегу близ устья Кочурлы. Терраса правого берега тянется почти без перерыва, от Кочурлы до Курагана и на середине расстояния пересекается небольшой речкой Барсук. Ниже Кочурлы обрывистые скалы придвигаются к шумящей реке и громоздятся уступами одна на другой, сменяясь иногда крутыми лесистыми косогорами, а долина превращается в ущелье с узкой береговой тропинкой. Но часто и для тропы не остается места на берегу, тогда она взвивается высоко по косогору и скалам, оставляя глубоко внизу бурную Катунь. Верстах в шести от Кочурлы слева из глубокой расселины выходит небольшая речка Джитыкочка. Само название ее «Семь оплывин» показывает крутизну склонов, с которых зимой часто скатываются снежные лавины. Одной из таких лавин во время охоты за моралами был убит сын моего проводника. Около этих же мест два других проводника потеряли двух лошадей, поскользнувшихся на скалах и разбившихся насмерть. Но, собственно, вдоль Катуни тропа протарена довольно хорошо, и ехать можно безопасно. Короткие террасы появляются только при устьях более значительных притоков, как, например, Акема, Тургунды, Аргута и других – но они скоро пропадают, заменяясь крутыми скалами. Наибольшей крутизны скалы достигают на левой стороне между рекой Казнакты, прославившейся в последнее время открытием в ее вершине месторождений горного льна, и рекой Сок-Ярык. Здесь сплошные бомы, тянутся версты на четыре, и еще недавно они представляли большое затруднение для путешественников, но за последние годы они несколько приведены в порядок. Камни по возможности разобраны, устроены деревянные балконы и вообще ехать можно без особенных хлопот даже с вьючными лошадьми. По имени одного ничтожного ручья эти бомы называются Юхтинер. Устье Белого Аргута приходится приблизительно против средней части бомов. Около реки Сок-Ярык расстилается на некоторое время пути высокая терраса, где давно уже стоит аул Демичи-Чикурака, а возле него недавно построена школа для алтайцев с русским учителем. Против бомов Юхтинер Катунь достигает наибольшей быстроты и порожистости, потому что здесь справа подходит северная Чуйская гряда, а слева восточные склоны Теректинского хребта. Это место реки у Риттера удачно названо прорывом Катуни. Примечание, речь идет о фундаментальном труде немецкого географа Карла Риттера. Годы жизни 1779-1859. Землеведение в отношении к природе и истории человечества. Конец примечания. Ниже сок Ярыка, течение успокаивается, и между небольшими, правыми притоками Абелю и Дербеты есть удобный перевоз в лодках. Но немного дальше река опять шумит на камнях, и переправа возможна только за две версты до устья Чуи, где с левой стороны опять надвигаются недоступные утесы, а с правой тянется низкая прибрежная полоса вплоть до Чуи. От Катанды до устья Чуи нужно считать около 65 верст. Катунь, слегка забеленная кочурлой и акемом, значительно засоряется аргутом, но все-таки не до потери голубого цвета. И, наконец, Чуя выбрасывает такое количество мути, что Катунь засоряется окончательно и остается мутной до устья. Все боковые светлые притоки исчезают в ней бесследно. Конечно, все это касается воды Катуни только летом, когда идет сильное таяние ледников. Поздней осенью и зимой река гораздо светлее. От устья Чуи до малого Яламана на протяжении около 15 верст мне самому проезжать берегом Катуни не приходилось. Да и Чуйский вьючный тракт проходит здесь через Сальджар в стороне от реки. Судя же по тому виду, который открывается от устья Чуи, этот небольшой участок Катуни представляет, за небольшими исключениями, теснину. Около впадения малого Яламана выступили террасы, поднимающиеся над поверхностью Катуни на 30-35 сажень высоты. Они размываются снеговыми ручьями, и на стороне, обращенной к Яламану, можно видеть интересные образования – земельные пирамиды, как результат неравномерного размывания. На вертикальных разрезах террас легко заметить более плотные полосы осадков, как бы заранее намеченные пирамиды. Вообще же террасы в этой части Катуни располагаются в три яруса и нередко занимают обширные пространства. На версту ниже малого Яламана на Катунь с левой стороны надвигается знаменитый бом Кынграр, от которого река поворачивает вправо. Он образует несколько уступов. Из них нижний, служащий для проезда, вертикально обрывается к реке. Против самого бома, ближе к правому берегу, есть небольшой плоский остров из гальки. За второй группой скал Аирцдаш слева открывается долина Большого Яламана, отделенная от Катуни оригинальной террасой в виде узкой гряды или барьера, что придает нижней части долины Большого Яламана вид обширной котловины. У северной стороны долины гряда обрывается крутым мысом, здесь Большой Яламан проходит через узкие ворота и вливается в Катунь. Правый берег Катуни отсюда представляет почти непрерывную террасу до перевоза корки Чу, а на левой стороне есть бомы. Первый, состоящий из гранитных скал, поднимается сейчас же за Большим Яламаном, а второй, под названием Юркош, находится ближе к перевозу корки Чу. Юркош состоит из трех скалистых, круто падающих Катуни гриф, которые переезжают по высоким выемкам. Между бомами протянулась широкая степная долина с выжженной травкой, покрытая щебнем и дресвой. Катунь глубоко врылась в наносной грунт и течет довольно быстро, как бы в коридоре в 50-60 сажень ширины. У перевоза корки Чу, по-алтайски старый перевоз, слева в Катунь впадает большой улегом. Здесь стоят две маленькие избушки. В одной живет ямщик, в другой перевозчик. Переправа производится или в лодках, или в большом челне на веслах, в который можно поставить несколько лошадей. Течение Катуни здесь довольно быстрое, но переправа совершается скоро и безопасно, в особенности, если не мешает верховой, южный ветер. Как известно, здесь Чуйский тракт приходит из долины Большого Улегома и пересекает Катунь. От перевоза корки Чу до устья Сумульты, то есть на протяжении около 30 верст, Катунь входит в теснины, где насчитывают до 10 очень трудных бомов, перед которыми остальные бомы Катуни ничего не стоят. Поэтому до сих пор это пространство не посещено ни одним русским путешественником. Его избегают даже алтайцы, предпочитая делать объезды горами. Не удалось посетить его и мне. Этим неизвестным куском заканчивается среднее течение Катуни. Бросая взгляд на все среднее течение Катуни, нельзя не отметить довольно богатого развития наносных образований в виде террас, которые в широких долинах переходят в так называемые степи, например, Уймонская. Все это убедительно говорит за прежнее обширное развитие озерных бассейнов. Из таковых в пределах Средней Катуни с полной уверенностью можно отметить два – верхний в области Уймонской долины и соседних местностей, приблизительно до устья Аргута, и второй – от устья Чуи, вероятно, до устья Большого Улегома. Необходимо отличить два, а может быть и большее число озерных бассейнов, потому что наблюдается большая разница в абсолютной высоте Уймонской степи и устья Улегома. Первое лежит на высоте 1000 метров, а второе – 760 метров над уровнем моря. Покончив с долиной самой Катуни, я перехожу к ее притокам. Многие из них по своей величине и происхождению заслуживают полного внимания. Кочурла. Кочурла, или, собственно, Кот-Журлы с солонцами, представляет один из значительных притоков Катуни и впадает в нее в 12 верстах от Нижнего Курагана. Ее истоки находятся на западном склоне Белухи и ее ближайших отрогов. У Кочурлы нужно различать три главных истока – Мюшту-Айры, Кони-Айры и Иолду-Айры, которые сливаются вместе еще значительно выше Кочурлинского озера. Общая длина Кочурлы – более 50 верст. Река Мюшту-Айры начинается из ледника того же названия, лежащего на западном склоне Белухи. Она течет в глубокой долине между высокими крутыми склонами, покрытыми чудовищными россыпями. Почти непрерывные полосы Карума состоят из глыб в 1-3 сажени в поперечнике, перемешанных с более мелкими камнями. Кое-где между ними торчат изуродованные кедры и лиственницы, иногда наполовину посохшие. На дне долины, у самых берегов речки, местами тянутся узкие болотистые пространства, также заваленные камнями и полусгнившими стволами деревьев. Длина речки до слияния с Кони-Айры до 3 верст. Ближе к месту слияния количество леса на левой стороне долины возрастает, и местами образуется довольно густая заросль по крупной россыпи, затянутой сырым мхом или шайниками. Ходьба по долине Мюшту-Айры настолько трудна, что мы продвигались не больше 1 версты в час. Идти одинаково трудно и низом, где большую помеху представляют топи между камнями и заросли кустарников, и косогором среди гигантских россыпей. Особенно скверно, если в этих местах застанет ночь, как это было с нами. Слияние Мюшту-Айры и Кони-Айры находится среди густой заросли леса и кустарников, и увидеть его не так легко. Кони-Айры, прямая, представляет южный исток Кочурлы. С южной стороны Катунского хребта ему соответствуют, вероятно, истоки Капчала. На верховьях Кони-Айры с Сайлянкиной гривы виден снежный хребет с рядом вершин. Две средние имеют вид острых пирамид, а боковые плоско усечены. Склоны вершин настолько круты, что снег лежит далеко не везде, а черные скалистые обнажения торчат из-под снега то в форме гриф, то в форме отдельных пятен. Две восточные вершины образуют снежник, питающий главный ледник. Между двумя западными образуется ледник с двумя висячими хвостами, разделенными плоской скалой. Наконец, самая западная тупая вершина на своем склоне образует небольшое скопление оледенелого снега наподобие висячего ледника. Под всеми ледниками образуются россыпи морен, пересекаемые белыми ручьями. В восточной части главного ледника я не видел за крутой скалистой гривой правого склона, а потому судить точно о его размерах не могу. Конечно, он уступает главному леднику Мюшту-Айры, но все же довольно значителен. Поток Кони-Айры, огибая восточный склон, постепенно изменяет северо-западное направление на северное, даже с легким отклонением к востоку. Длина его до слияния с Мюшту-Айры не меньше 5 верст. Поток в верхнем течении собран в одно русло, а перед слиянием разбивается на 2 и больше протоков. Склоны долины также заняты сплошными осыпями, между которыми небольшими группами чернеют лиственницы и кедры. Узкими полосками, а потом и отдельными деревьями, лес взбегает по крутым склонам, но скоро останавливается, будучи не в состоянии преодолеть каменные потоки. В углу между Мюштуайры и Коньяйры возвышается большой скалистый массив, покрытый снежными пятнами и полосами. Он достигает абсолютной высоты 3600 метров. На севере он образует крутую скалистую гриву, идущую прямо к слиянию потоков. На востоке переходит в хребет, ограничивающий Мюштуайры с юга, и, наконец, на юго-западе переходит в кряж, образующий правую сторону долины Коньяйры. Эта высокая сопка хорошо видна уже от нижнего конца озера, откуда и сделано определение ее высоты. У места слияния восточного и южного истоков долина с левой стороны расширяется сажень на 80 и густо заросла тальником и кустарниками, в том числе и полярным березняком. Коньяйры достаточно глубока, так что для перехода через нее нам пришлось перекинуть несколько колод. Ниже соединения река еще шумит некоторое время, но скоро выходит в еще большее расширение долины и разбивается на несколько извилистых проток, сплетающихся сетью между плоскими наносными островами. Это расширение долины производит впечатление занесенного осадками озера. В его пределах версты на две ниже слияния с левой стороны вливается тремя шумливыми потоками западный исток Иолдоайры, дорожная. Верховье этого истока хорошо видно с Сайлянкиной гривы. Там есть снежные вершины, но ледников не образуется, почему и вода потока совершенно прозрачна. Однако поток настолько значителен, что разветвленный на три русла он все-таки представляет порядочное препятствие для пешехода. Здесь также необходимо устраивать мост из перекинутых колод. От впадения Иолдоайры остается версты 4 до Большого Кучерлинского озера. Долина начинает стесняться осыпями, которые круто подходят к самой реке. Недалеко от Иолдоайры есть небольшое ровное пространство с густым лесом кедров, елей и пихт, среди которых приютился даже промысловый балаган, теперь уже полуразрушенный. Ниже этой площадки начинается такой же карум, как и в Мюштуайры, то обнаженный, то покрытый густым ковром мха и лишайников там, где есть лес. Иногда можно идти берегом потока, образующего перед впадением еще маленькое озеро, но чаще приходится карабкаться по каруму, рискуя поломать ноги на каждом шагу. В маленькое озеро слева вливается прозрачный ключ, скрытый по большей части под камнями, под которыми слышно только глухое журчание. Россыпи подходят с обеих сторон к Большому Кучерлинскому озеру и круто падают к голубовато-молочной воде. Поток скатывается в озеро в узком ущелье, при крутом уклоне и приносит много мути, которая заметна даже на молочном фоне озера.